Надеясь прогнать из мысли лютнистку, он снова сел к столу, подперев голову ладонью, и стал искать в памяти иные сохранившиеся от его эротической жизни фотографии, которые могли бы вытеснить образ лютнистки. Кое-какие ожили, и он был приятно удивлен, обнаружив, что они все еще столь красивы и возбуждающие. Но в глубине души он чувствовал, что как только начнет предаваться любви с Джи, его память откажется показывать ему их, и вместо этого подсунет ему, как скверную макабральную шутку, образ лютнистки, сидящей в пламени. Он не ошибся. Ему пришлось извиниться перед Джи посреди любовного акта. А потом он подумал, что неплохо было бы свои встречи с женщинами пока прервать. До лучших времен, как говорится. Однако этот перерыв продолжался неделя за неделей, месяц за месяцем, и однажды он осознал, что никаких лучших времен уже не будет. Часть седьмая. Торжество. Глава первая. Зеркала в гимнастическом зале уже многие годы отражают движение рук и ног. Полгода назад, по настоянию имагологов, они вторглись и в зал с бассейном. С трех сторон нас окружали зеркала. Четвертую сторону представлял огромный застекленный проем, открывавший вид на крыши Парижа. Мы сидели в плавках за столом, поставленным у края бассейна, где пыхтели пловцы. Между нами возвышалась бутылка вина, которую я заказал по случаю торжества. Так и не успев спросить меня, что я отмечаю, Авенариус увлекся новой идеей. Представь себе, что тебе предстоит выбор между двумя возможностями. Провести любовную ночь со всемирно известной красавицей, ну, допустим, с Брижит Бардо или с Гретой Гарбо, но при условии, что это для всех останется тайной. Или, доверительно обняв ее за плечи, пройти с нею по главной улице своего города, но при условии, что ты никогда не будешь обладать ею. Мне хотелось бы точно знать процент людей, предпочитающих первую или вторую возможность. Но это предполагает статистические изыскания, поэтому я обратился в несколько контор, проводящих опрос общественного мнения. Однако мне всюду было отказано. Я никогда до конца не понимал, в какой мере надо принимать всерьез то, что ты делаешь. Все, что я делаю, нужно принимать абсолютно всерьез. Я продолжал. К примеру, представляю тебя излагающим экологом свой план по уничтожению автомобилей. Не мог же ты рассчитывать на то, что они его примут? После своих слов я сделал паузу, а Авенариус молчал. «Или ты думал, что тебе будут рукоплескать?» «Нет», — сказал Авенариус, — «я так не думал». «Тогда почему же ты выступил с таким предложением? Чтобы окончательно развенчать их? Чтобы доказать им, что при всей их нонконформистской шумихе в действительности они часть того, что ты называешь дьяволиадой?» «Нет ничего более бесполезного», сказал Авенариус, чем что-то доказывать недоумкам. Тогда остается лишь одно объяснение. Ты хотел устроить потиху. Но и в таком случае твое поведение мне представляется нелогичным. Не рассчитывал же ты на то, что среди них найдется такой, кто поймет тебя и будет смеяться? Авенариус отрицательно мотнул головой и сказал с какой-то грустью: не рассчитывал. Дьяволиаду отличает полнейшее отсутствие чувства юмора. Комичное, хотя все еще существует, стало невидимым. Шутить уже не имеет смысла. Потом он добавил: этот мир все принимает всерьез, даже меня. А это уже предел. У меня скорее было ощущение, что никто ничего не принимает всерьез. Все жаждут только развлечений. Это одно и то же. Если стопроцентному ослу доведется сообщить по радио о начале атомной войны или о землетрясении в Париже, он и тогда будет стараться острить. Возможно, он уже сейчас для этого случая подыскивает подходящий каламбур. но это не имеет ничего общего с чувством комичного, поскольку в данном случае комичен тот, кто ищет каламбур, чтобы сообщить о землетрясении. Однако тот, кто ищет каламбур, чтобы сообщить о землетрясении, свои поиски принимает абсолютно всерьез, и ему даже отдаленно не приходит на ум, что он комичен. Юмор может существовать лишь там, где люди различают некую границу между важным и неважным. Но эта граница стала сейчас неразличима. Я хорошо знаю своего приятеля, часто забавляюсь тем, что подражаю его манере говорить и заимствую его мысли и идеи, но при этом что-то ускользает от меня. Его поведение нравится мне, привлекает меня, но я не могу сказать, что я полностью его понимаю. Когда-то я объяснял ему, что суть того или иного человека можно выразить лишь метафорой, высвечивающей вспышкой метафоры. Все то время, что я знаю Авенариус, я тщетно ищу метафору, которая выразила бы его и помогла бы мне его постичь. Если это было не шутки ради, тогда зачем ты выступил с этим предложением? Ради чего? Прежде чем он успел мне ответить, наш разговор прервало неожиданное восклицание. «Профессор Авенариус, возможно ли?» От входа в нашу сторону направлялся мужчина в плавках, приятной наружности, лет 50-60. Авенариус поднялся. Явно растроганные встречи, они долго жали друг другу руки. Затем Авенариус представил его. «Передо мной стоял Поль». Глава вторая. Он подсел к нам, и Авенариус широким жестом указал ему на меня. «Вы не знаете его романов? Жизнь в другом месте. Вам надо его прочесть. Моя жена утверждает, что это потрясающе». Во внезапном озарении я понял, что Авенариус никогда не читал моего романа. Когда недавно он заставил меня принести ему роман, это было лишь потому, что его жене, страдающей бессонницей, приходится проглатывать в постели килограммы книг. Я огорчился. «Я пришел, чтобы остудить голову в воде», — сказал Поль. «Но, узрев на столе вино, сразу же забыл о воде». «Что вы пьете?» Он взял бутылку и внимательно стал рассматривать этикетку, потом добавил: «Пью сегодня с утра». Да, это было заметно. И я удивился. Никогда не представлял его выпивохой. Я попросил официанта принести третий бокал. Мы говорили обо всем на свете. Авенариус еще раз другой упомянул о моих романах, которых не читал, и спровоцировал Поля сделать замечание, неучтивость которого меня слегка ошеломила. «Романов не читаю. Мемуары, на мой взгляд, гораздо занимательнее и поучительнее. Или жизнеописание. В последнее время я читал книги о Селлинджере, о Родене, о возлюбленных Франца Кафки и потрясающую биографию Хемингуэя. Ах, каков обманщик! Каков враль! Каков мегаломан!» — радостно смеялся Поль. «Каков импотент! О, каков садист! Каков мачо! Каков эротоман! Каков женоненавистник!» «Если в качестве адвоката вы готовы защищать убийц, то почему же не вступитесь за авторов, которые за исключением своих книг ни в чем не провинились?» — спросил я. «Потому что они действуют мне на нервы», — сказал Поль весело и налил вина в бокал, который официант как раз поставил перед ним. «Моя жена обожает Малера», — продолжал он. «Она рассказывала мне, как за 2 недели до премьеры своей 7-й симфонии он заперся в шумном гостиничном номере и все ночи напролет перерабатывал инструментовку». «Да», — подтвердил я, — «это было в Праге в 1906 году. Гостиница называлась «У голубой звезды». «Я представляю его в этом гостиничном номере, обложенного нотной бумагой», — продолжал Поль, не давая прервать себя. «Он был убежден, что все его сочинение будет загублено, если во второй части вместо гобоя мелодию будет вести кларнет». «Это совершенно точно», — сказал я, думая о своем романе. Поль продолжал: Я хотел бы, чтобы однажды эта симфония была исполнена перед самыми посвященными слушателями, сначала с поправками последних двух недель, а затем без оных. Бьюсь об заклад, что никто не сумел бы отличить одну версию от другой. Поймите, спору нет. Замечательно, что мотив, исполненный во второй части скрипкой, в последней части подхватывает флейта. Все проработано, продумано, прочувствовано. Ничто не предоставлено случайности. Но это непостижимое совершенство превыше вместимости нашей памяти, нашей способности сосредоточения. Так что слушатель, даже фонетически внимательный, поймет из этой симфонии не более одной сотой, причем определенно той сотой, которая Малеру представлялась наименее важной. Его мысль, столь очевидно справедливая, веселила его, в то время как я становился все более грустным. Если мой читатель пропустит хоть одну фразу моего романа, он не поймет его. А меж тем, где на свете найти читателя, который не пропускал бы ни строчки? Разве я сам не грешу тем, что пропускаю строчки и страницы больше, чем кто-либо другой? Я не оспариваю совершенство этих симфоний, продолжал Поль. Я оспариваю лишь важность этого совершенства. Эти возвышенные симфонии — ничто иное, как соборы бесполезного. Они недоступны человеку. Они сверхчеловеческие. Мы преувеличивали их значение. Мы чувствовали себя перед ними неполноценными. Европа свела Европу к 50 гениальным творениям, которых никогда не понимала. Представьте себе это возмутительное неравенство. Миллионы ничего не значащих европейцев против 50 имен, являющих собой все. Классовое неравенство, ничтожное упущение против этого оскорбительного метафизического неравенства, которое одних превращает в песчинки, а на других переносит весь смысл бытия. Бутылка была пуста. Подозвав официанта, я попросил принести еще одну. В результате этой паузы Поль потерял нить. «Вы говорили о жизнеописаниях», — подсказал я ему. «А, да», — вспомнил он. «Вы радовались, что, наконец, можете читать интимную переписку мертвых». «Знаю, знаю», — говорил Поль, словно хотел предупредить возражение противной стороны. «Уверяю вас, копаться в интимной переписке кого-то, допрашивать его бывших любовниц, уговаривать докторов выдать медицинские тайны — все это омерзительно. Авторы жизнеописаний — подонки, и я никогда не сел бы с ними за один стол, как с вами. Робеспьер также не сел бы за один стол с чернью, которая грабила и испытывала коллективный оргазм, наслаждаясь зрелищем казни. Но он знал, что без нее ничего не получится. Подонки — инструмент справедливой революционной ненависти». «Что же революционного в ненависти к Хемингуэю?» — сказал я. «Я не говорю о ненависти к Хемингуэю. Я говорю о его творчестве. Я говорю об их творчестве». Нужно было уж, наконец, сказать вслух, что читать о Хемингуэе в тысячу раз занятнее и поучительнее, нежели читать самого Хемингуэя. Нужно было показать, что творчество Хемингуэя всего лишь зашифрованная жизнь Хемингуэя, что жизнь эта была столь же жалкой и ничтожной, как и жизнь всех нас. Надо было, наконец, покончить с террором бессмертных, свергнуть высокомерную власть всех этих девятых симфоний и фаустов. Опьяненный собственными словами, он встал и высоко поднял бокал. «Я пью за окончание старой эпохи». Глава третья. В зеркалах, отражавшихся друг в друге, Поль был повторен 27 раз, и люди за соседним столом с любопытством взирали на его поднятую с бокалом руку, и два толстяка, вылезавших из маленького бассейна с подводным массажем, остановились, не отрывая глаз от 27 рук Поля, застывших в воздухе. Сперва я думал, что он замер так, дабы придать драматический пафос своим словам. Но потом я заметил даму в купальнике, только что вошедшую в зал, 40-летнюю женщину с красивым лицом, с несколько короткими, но прекрасной формы ногами и выразительной, хотя и великоватой задницей, которая точно толстая стрелка указывала в пол. По этой стрелке я мгновенно узнал ее. Поначалу она не заметила нас и направилась было прямо к бассейну, однако наши глаза впивались в нее с такой силой, что привлекли, наконец, ее внимание. Она покраснела. Когда женщина краснеет, это прекрасно. В эту минуту ее тело не принадлежит ей. Она не владеет им. Она отдана на его произвол. Ах, есть ли нечто более прекрасное, чем вид женщины, изнасилованной собственным телом? Я начал понимать слабость Авенариуса к Лоре. Я скосил на него взгляд. Его лицо оставалось совершенно неподвижным. Это самообладание, казалось мне, выдавало его еще более, чем Лора румянец. Она овладела собой, светски улыбнулась и подошла к нашему столу. Мы поднялись, и Поль представил нас своей жене. Я неотрывно следил за Авенариусом. Знал ли он, что Лора жена Поля? Мне думалось, нет. Насколько я знал его, он переспал с ней лишь однажды и с тех пор не видел ее. Но в точности я не был в этом уверен, как, впрочем, и ни в чем другом. Подавая Лоре руку, он поклонился, словно видел ее впервые в жизни. Лора тотчас попрощалась, даже слишком поспешно, подумал я, и прыгнула в бассейн. Всю эйфорию Поля как рукой сняла. «Я рад, что вы познакомились с ней», — сказал он меланхолично. «Как принято говорить, это женщина моей судьбы. Мне бы только радоваться. Жизнь коротка, и большинство людей так никогда и не находят женщину своей судьбы». Официант принес новую бутылку и, открыв ее, стал наполнять бокалы, так что Поль снова потерял нить. «Вы говорили о женщине своей судьбы», — подсказал я, когда официант удалился. «Да», — продолжал он, — «у меня 3-месячная дочурка. От первого брака у меня тоже дочь. Год назад она ушла из дому, не попрощавшись. Я был в отчаянии, потому что люблю ее. От нее долго не было известий. 2 дня назад она вернулась, поскольку ее любовник охладел к ней. Но до этого он успел сделать ей ребенка, дочку. Друзья, у меня внучка. Я окружен 4 женщинами. Образ 4 женщин как бы влил в него новую энергию. Вот почему я сегодня с утра пью. Пью за встречу, пью за здоровье своей дочки и своей внучки.